Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И сегодня мы будем говорить об уникальном пространстве, которое открылось в Москве, преобразовалось. МХАТ имени Горького – огромный театр, стоящий на Тверском бульваре. Раньше он был известен как один из важных московских театров, где идут спектакли. Таковым он, собственно, сейчас и остается. Но помимо главной сцены и малой сцены, в театре открылось еще 12. Поправьте меня, Эдуард. 12 же, да, в сумме 14 сцен. Все это вместе теперь называется «Открытые сцены». В нашей студии художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, и мы сегодня будем говорить об этом пространстве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это концепция открыть театр так, чтобы туда люди приходили не к 6 вечера, а с утра и могли провести там целый день. Я так понимаю, что она вам принадлежит. Вы автор этой идеи, вы же ее, собственно, воплотили, реализовали, опираясь на те возможности, которые МХАТ имени Горького дает.
Ну да, с одной стороны, это моя идея, с другой стороны, это то, что лежит на поверхности, что называется. Мне кажется, сегодня театры очень серьезно задумываются о своем будущем, о своем предназначении, о миссии и, соответственно, о режиме. Есть прекрасные примеры и в Европе, да, и в России уже есть интересные тоже поводы для того, чтобы пристально посмотреть на театральное пространство и увидеть, в общем-то, совершенно простую, ну, проблему. Действительно, подавляющее большинство театров открывает свои двери в 6 часов вечера.
Логично, перед спектаклем.
Да, непосредственно перед спектаклем. Для зрителей. И принято считать, что театр — это некое такое монастырское пространство, а может быть даже еще, даже не просто монастырь, а скит такой, куда внутрь попасть очень тяжело, потому что там идет серьезная репетиционная такая работа.
Вы имеете в виду сами недра театра?
Да, 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 да. Репетиционное пространство, ну, вообще, вот театральная лаборатория. С одной стороны, так и есть, конечно, репетиционные залы, музыкальные студии, пространство для тренингов, для читок, для такой внутренней работы театральной. Это вещь действительно очень, ну, не способная вот так вот просто себя демонстрировать, как какой-нибудь симпатичный парк, торговый центр или книжный магазин, или так далее, так далее. Но есть ведь зрительские пространства, и они в нашем театре, они огромные. Театр, который строил Кубасов в 70-х годах, МХАТ на Тверской, он изначально задумывался как идея городского променада под крышей.
Что значит городского променада под крышей? Вы нам когда давали комментарий для нашего радиожурнала, тоже это словосочетание употребили, и я еще тогда задумывалась.
Оно кубасовское. Оно слово, которое я услышал от архитектора, и мне оно очень понравилось. Дело в том, что традиционный театр европейские, ну, итальянские прежде всего, потому что большинство сегодняшних театров, они существуют в рамках такой архитектурной итальянской парадигмы. Соответственно, зал круглый, с ярусы, порталы, вот эта вот рамка сцены, рампа, авансцена, глубина сцены, карманы и так далее, и так далее. Вот эти театры, достаточно оказаться в любом, ну, не новом театре, будь то малый театр, или будь то «Ла Скала» или опера «Гарнье», например, в Париже, они всегда стремятся иметь огромный зал и, соответственно, конечно, как следствие, экономят на пространствах, которые вокруг этого зала. В театрах, даже шикарных, даже потрясающих, красивых, всегда очень маленькие гардеробы на ярусах, лесенки, ложи. Вот если вы были в ложах, конечно, были, в старых театрах, там даже обычно входишь, и есть такое ощущение, ну,
Куда деть коленки.
Да, есть такое. Так вот, эта проблема, она была решена очень радикально архитектором Кубасовым. Пропорции были нарушены. Пространство фойе, пространство, где публика фланирует перед спектаклем, они огромные в нашем театре. Видимо, это было связано не просто с таким пустым желанием, а действительно с неким осмыслением вообще места и роли театра. Уже в конце 20 века Кубасов задумался и реализовал эту идею. Огромные лестницы, огромное фойе, большие пространства, где располагаются буфеты, очень интересный балкон, который выходит, огромный, невероятный балкон, который выходит на Тверской бульвар.
И а который вы его откроете?
Который был всегда закрыт. И это потрясающее совершенно место этого балкона. Ну, если архитектор придумал это знать, ну, наверное...
Для чего это было нужно?
Да, для чего это было нужно.
А вот скажите мне, исходя из того, что вы говорите, получается, театр для человека, а не человек для театра. Так или нет?
Ну, это такая формула, которая дает возможность философских таких обширных спекуляций, как посмотреть, что называется. Театр, конечно, сама по себе ценность. Театр — ценность, театр — ценность культурная, театр — ценность историческая. Театр — это храм. Пусть не с большой буквы, пусть не в том значении, в котором...
Не в сакральном.
Ну, да, не в сакральном, но в культурном значении, конечно, храм. Конечно, пространство, где локализуется самое-самое глубокое, самое ценное, что есть, собирается. Не просто хранится, как в музее, а культивируется, выращивается, культивируется, как сад, как газон, как город, как род. В этом отношении я вернусь к архитектуре. Наш театр — это очень серьезное и очень радикальное высказывание. Если вы вспомните фасад театра, который выходит на бульвар, там нет ни одного окна. Это огромный занавес из туфа, каменный занавес, который как бы закрывает что-то сокровенное, что расположено внутри. И это сокровенное, это внутреннее, пробивается из-под этого занавеса, потому что рано и поздно на то и занавес и существует, для того, чтобы открыться и предъявить нам некую сценографическую идею спектакля. И вот этот балкон — это начало открытия занавеса. То есть это тонкая, тонкая такая полоска, световая полоска света, которая бьет из-за каменного занавеса. Вот идея архитектуры. Если мы закрываем балкон, соответственно, мы превращаем это пространство в саркофаг, вообще в некую коробку, которая закрывается для того, чтобы не быть открытой вообще никогда или очень редко. И тогда театр, конечно, превращается в что-то другое. Хотя и эти идеи, достаточно вспомнить Анатолия Васильева, который в конце 20 века очень много рассуждал о том, что театру зритель не нужен.
Ну и работа в школе драматического искусства, она строилась по принципу лаборатории, куда зрители при желании могли прийти и понаблюдать.
Но с большими проблемами.
Да, надо, но было, это было не для зрителя. Это было именно, порождение спектакля как самоцель, а вы, если хотите, пожалуйста, присоединяйтесь, мы будем вам рады.
Да, но вы будете наблюдать за процессом.
Да.
Да, это мы не зря вспомнили, это такая, это безусловная крайность. Другая крайность — это во все тяжкие, пожалуйста, чего изволите,
какой
еще тип антрепризы мы придумаем, как мы еще повеселим зрителя, чем мы его поразим, какие табу преодолеем, что мы еще не показывали никогда, какие части тела или какие части нашей нервной системы мы можем продемонстрировать, вытащить, вывернуть наизнанку и этим самым сказать, что вот мы настоящие авангардисты, вот радикальный театр, театр, который разрушает границы, преодолевает границы. А ведь надо понимать, что функция театра не только и не столько в преодолении границ, хотя и в этом тоже, безусловно, но и в соблюдении, в обозначении границ. Имея такую возможность совершенно невероятную, которую не дает ни одна социальная практика. То есть в театре можно убить человека на сцене. Его нельзя убить в жизни, его нельзя убить, но в театре герой, и не всегда отрицательный, он совершает убийство.
Причем не всегда в буквальном смысле, потому что словом тоже можно убить. А это
конечно,
как раз то, что мы в жизни довольно часто совершаем и спускаем себе с рук.
Ну и я к тому, что театр — это попытка, попытка поместить человека в абсолютно крайнюю, совершенно предельно необычную ситуацию, для того, чтобы тогда, когда он окажется в этой ситуации в жизни, он уже имел опыт, который поможет ему совершить духовный подвиг, который поможет ему победить бесов. Но для того, чтобы победить бесов, нужно знать их, нужно увидеть это страшное проявление, которое свойственно многим аспектам современного мира. И театр, конечно, существует для этого. Вот это такая, опасная, я не побоюсь этого слова, но очень важная и ответственная социальная, социокультурная практика — это сердцевина театра. И, конечно, сегодня он не может ограничиться тем, чем он ограничивался в конце XIX века, когда МХАТ возникал. То есть просто представлением современных пьес.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени Горького. Мы говорим о переосмыслении того известного пространства, которое, наверное, все, кто были в Москве, видели. На Тверском бульваре стоит огромное здание 70-х годов МХАТ имени Горького, в котором сейчас открылось 14 сцен. Ну, две из них, если я правильно понимаю, это вот большая, малые основные сцены театра. И еще 12 — это те фрагменты пространства, о котором мы сейчас поговорили, которые тоже открылись в качестве лекционных залов, лабораторий, пластических каких-то...
Да, хореографических студий.
Да, студии,
да, мастерских.
И туда можно приходить теперь, не только по вечерам, чтобы посмотреть спектакль, но и с самого утра для того, чтобы позаниматься.
Да.
Мы с вами немного уже говорили об этом в нашем радиожурнале, и более того, 4 ноября, вот что, например, для меня очень важно, помимо прочего, о чем мы сегодня говорим, 4 ноября будет... наша с вами совместная история «Светлый вечер офлайн». Это понедельник, это 7 часов вечера. Это будет, кстати говоря, выходной. И я думаю, хорошо, что мы именно в выходной день открываем этот наш проект. Еще тем более день знаковый, 4 ноября, день Казанской иконы Божией Матери, или как по гражданскому календарю, День народного единства. И мы встречаемся с епископом Орехово-Зуевским Пантелеймоном. Владыка Пантелеймон — человек, который внутри церкви организовал, фактически системную благотворительность, потому что масса проектов, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях устоять на ногах. Здесь много вопросов сразу, часто задаваемые вопросы из внешнего пространства по отношению к церкви. А зачем церкви деньги? А куда она их тратит? А почему церковь не занимается занимается тем, не занимается этим и прочее. Вот как раз все эти вопросы можно будет задать на таких наших встречах. И Владыка Пантелеймон один из тех людей, который очень глубоко как раз в этой теме, потому что, повторюсь, те проекты, связанные с благотворительностью, которые им реализованы, они просто поражают. Во многих вещах они пионеры. Будем об этом говорить подробнее, но помимо нас, Эдуард, у вас там масса других направлений. Там есть Алексей Павлович Козырев, там есть Павел Крючков, там есть поэтические вечера. Там вот расскажите подробнее, что происходит на открытых сценах, когда нет спектакля в театре.
Когда нет спектаклей в театре, то есть возможность городскому человеку оказаться в пространстве, которое... Мы сейчас строим, и я, конечно, я очень-очень рад тому, что «Светлый вечер» с нами буквально с первых месяцев только рождаются открытые сцены.
Октябрь уже в тестовом режиме вы проработали.
Да, конечно. Сейчас вот действительно тестовый режим. Сейчас мы наполняем наше расписание. Эти открытые сцены, они должны быть заполнены самыми разнообразными мероприятиями, самыми разнообразными практиками. Это, как вы уже отметили, и пластика, это и хореография. Это встреча с литераторами, с писателями, с поэтами, конечно, очень-очень важная тема. Поэтическое слово, вообще бытование поэзии, существование поэзии, смысл поэзии в сегодняшнем мире, каков он? Можно сказать, что это какая-то странная такая маргинальная практика. Ну вот есть филателисты, есть... Не знаю, есть люди, которые любят животных домашних, есть люди, которые любят, не знаю, садовое хозяйство. Вот есть еще поэты, тоже такие странные люди, не от мира сего. Это очень опасно.
Почему?
Это очень опасно, потому что мы можем потерять сам стержень, позвоночник культуры, коим является, безусловно, поэзия, связывающая нас с логосом, связывающая нас с сакральным пространством нашего языка, с сакральными сферами, из которых язык, не спадая, приходя на землю, приходит в самой чистой своей форме. Это, конечно, поэтическая форма.
Как Бродский говорил, поэт — это инструмент языка,
да.
Не наоборот.
Да, да,
именно
конечно.
Поэт — инструмент. То есть это, можно сказать, что это перчатка
да,
на руке
да,
у Бога,
да,
через которую Господь
да.
нам дает...
Транслятор.
Да,
да,
дает язык.
Да. Именно так и есть. Да, язык есть Бог, даже более радикально выражался Иосиф Александрович. И здесь мы оказываемся в такой очень опасной ситуации, когда сейчас, наверное, впервые за много-много веков, за много лет, а может даже веков, у нас нет отношения к поэту как к чему-то безусловно значительному. Поэт перестал быть
больше, чем поэт.
Большим авторитетом. Да, поэт перестал быть больше, чем просто поэт-литератор. Поэт перестает быть пророком. Этого не было в нашей истории. Этого не было в середине 20 века, этого не было в начале 20 века, это не было в конце 19 века, это не было в начале 19 века. Так принято. Со времен Державина, на самом деле, можно смотреть и раньше, и Семёна Полоцкого, и поэзию 18 века мы можем, конечно, рассматривать как поэзию такого духовного пика. Это квинтэссенция культуры.
Соглашусь.
Это высшая точка. Сегодня мы не можем, мы настолько растеряны, что мы не можем не договориться, не распознать этих людей. Вообще вопрос, есть ли они? И мы утверждаем, что, безусловно, есть.
Что в этом смысле дают ваши поэтические вечера? У вас выступают поэты, наши современники, Юрий Кублановский, Олеся Николаева, Алексей Шмелев, многие другие. И вот если, к примеру, я как простой зритель прихожу на этот вечер, что я там для себя открываю?
Если вы как простой зритель придете, но как как простой зритель с открытой душой и с интересом, и с любовью к поэзии, которая не заканчивается, и слава Богу. Я немножечко так сгущаю краски в предыдущих своих репликах, говорил о том, что вот катастрофа, мы потеряли поэта-пророка. Мы не потеряли, к счастью, эту функцию, мы не потеряли этих людей, мы не потеряли поэзию и поэтов. Мы немножечко запутались и начали смотреть не в ту сторону. Мы думаем, что визуальными картинками, рекламными кампаниями, таким вот медийным позиционированием можно решить все вопросы культурного производства. Они не решаются. И до тех пор, пока фигура поэта не будет осмыслена нами как фигура пророка, как фигура важнейшего человека в культуре, мы будем спотыкаться. И Юрий Кублановский, Олеся Николаева, которых вы назвали, Светлана Кекова, Евгений Рейн, Александр Кушнер, который 3 числа будет выступать накануне «Светлого вечера» офлайн. Это поэты, которых нужно слушать, которых нужно знать и которых нужно видеть. Просто даже физическое присутствие в культурном поле поэта — это важнейший момент. Так получилось, что особенно в связи с несколькими поколениями эмиграции поэты оказались такими людьми, которые там, ну вот Бродский, великий русский поэт, ну никто не спорит, но он же 72-го года живет и живет себе в Америке. Юрий Кублановский, то во Франции, то в Америке, то в Поленово за окой. И петербургская вот такая вот ойкумена поэтическая тоже, как-то живущая закрытой такой жизнью. Мне кажется, это очень опасно. Мы должны видеть поэтов, мы должны слышать поэтов. Вообще присутствие в одном пространстве, наблюдение за живым поэтом, простите за это слово, ну не наблюдение, сопереживание, включение в его пространство, это очень важная практика. Для любого человека, вот вы спросили, что будет, если просто человек приходит, если у него открыта душа, если он любит поэзию, он увидит, как существует сегодня поэзия, в каких формах, он услышит поэта.
Я знаю, что у вас бывают и онлайн-трансляции. Это очень важно для тех людей, которые не в Москве и по разным вполне объективным причинам не могут присутствовать на таких вечерах, но хотели бы. Вот как раз здесь очень помогают онлайн-трансляции. Они не передают всей атмосферы, но, тем не менее, все равно ощущение присутствия, особенно если у человека есть возможность на это время отключиться от каких-то внешних дел и погрузиться в проживание того, что он видит у себя на экране, это все равно возможность очень хорошая. У меня, знаете, у меня просто есть предположение такое, что не то, что поэты утратили свою функцию. Ну, невозможно это. Они как были инструментом языка, так они им и остаются. И
мы теряем, мы теряем себя.
Мы, вот знаете как, мы сейчас живем в таком мире, где книга перестала быть уникальным источником информации, и заглушающих факторов и эффектов очень много. Если раньше человек внутри себя сталкивался с каким-то конфликтом, и не имея возможности какого-то оперативного обезболивания души, вынужден был, по сути, идти навстречу с самим собой и искать ответы на вопросы, которые у него из этого конфликта рождались. Где их искать? Искать там, где есть откровение. Это Священное Писание, это поэзия, как рангом существенно ниже, но, тем не менее, все равно это опыт человека,
это духовный опыт.
Да, который чувствует Бога в своей жизни. А сейчас у нас антибиотиков много, разных. Мы можем прийти домой, ну, включить сериал. Мы можем погрузиться в какие-то виртуальные игры. Мы можем...
Социальную сеть.
Социальные сети, безусловно. Мы можем много чем отвлечь себя от этого внутреннего конфликта и от этой боли.
Да.
И какие здесь варианты для поэта? Ну, можно клоуном стать, конечно, привлекать к себе внимание, да. Но многим из них это настолько неорганично, и это было бы и неправильно, наверное.
Да.
И они продолжают занимать вот это свое достойное место, просто к этому достойному месту все меньше обращено нашего внимания. Людей, которые этих поэтов окружают. И вот в этом смысле то, что делаете вы, ну, по сути, вы приглашаете нас вернуться к этому фронтальному столкновению с самими собой.
Да.
Ну, это да. Смело вообще-то.
И к этой практике, которая подразумевает очень ответственное и очень тяжелое такое, ну, ответственную, тяжелую работу. Вот работу. И не надо бояться этого слова. Это работа — любить поэзию. Это работа — любить родной язык. Это работа — писать стихи. Это, может быть, оно само по себе стихотворение записывается в течение там нескольких часов после того, как поэт счастливо проснулся, и ему это все привиделось. Да, конечно, озарение и вдохновение это тоже важные факторы. Но для того, чтобы это озарение случилось, для того, чтобы это вдохновение снизошло, нужно очень-очень серьезно работать. Нужно читать, нужно стараться, нужно напрягаться. И вот это вот наше блуждание по социальным сетям и такое листание наших картинок на телефоне, конечно, не приблизит нас к поэтическому слову, не приблизит нас к логосу.
На сайте МХАТ имени Горького, который можно найти через любой поисковик, есть расписание открытых сцен. Можете прямо сейчас зайти посмотреть, когда бывают поэтические вечера, когда бывают литературные лаборатории, когда мастер-классы. И напомню, что 4 ноября будет наш светлый вечер офлайн в пространстве МХАТ имени Горького. Сейчас об этом подробнее еще поговорим. Зарегистрироваться на наше мероприятие можно через сайты fama.ru и radiovera.ru. Проходите туда, увидите там баннеры, проходите. Вход будет бесплатный, но по предварительной регистрации. А я напомню, что в гостях у нас сегодня Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени Горького. Я Алла Митрофанова, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».